Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 2 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Баррикады». Сегодня мы будем говорить о том, о чем могут, собственно, договориться Российская Федерация и Япония. Владимир Путин исключил территориальный торг в вопросе Курильских островов. Японцы говорят о каком-то новом подходе. Никаких подробностей нет, но варианты-то есть какие-то. Об этом будем говорить. Армен Гаспарян, писатель, публицист, член Центрального совета Российского военно-исторического общества. Второй участник дискуссии, адвокат и общественный деятель Марк Фейгин, но господин Фейгин пока еще не в студии. Начинаем с Арменом Гаспаряном. Добрый вечер.
Добрый.
Первым делом, давайте. Вот смотрите, значит, торг Путин исключает. А о чем можно тогда договориться с японцами?
Ни о чем. Но это вот тот самый случай, описанный еще Ильфом и Петром в лице монтера Мечникова. Торг здесь неуместен. Все претензии японские политики могут переадресовать своим предшественникам по кабинету министров Японии конкретно по 1956 году.
Они, безусловно, могут, но мы ведь продолжаем с ними переговоры.
Но мы же воспитанные люди, с нами разговаривают, мы отвечаем.
Нет, так они каждый раз будут поднимать этот вопрос, они каждый раз будут предлагать новые ходы,
как да теперь нет, с мая нет говорит. Нет никаких новых ходов. Я напоминаю, что в доктрине государственной безопасности Российской Федерации обозначен пункт о единой и неделимой стране.
Хорошо.
Четыре острова – часть территории Российской Федерации. Больше спорить не о чем.
А спорить и не нужно, нужно договариваться.
О чем договариваться?
О сотрудничестве с этой страной.
Подождите, а у нас разве нет с Японией сотрудничества?
Но, судя по всему, это сотрудничество так или иначе переживает определенные проблемы, потому что еще с советских времен каждый
нет,
раз...
Нет, оно переживает проблемы с 1956 года, когда Япония отказалась подписывать мирный договор.
Совершенно
не
верно.
Советский Союз, а Япония.
Конечно.
Поэтому какие претензии?
Но почему тогда мы разговариваем с ними об этом?
Ну, еще раз, да, мы
нет,
вежливые
у нас
люди,
нет,
существует
нет,
переговорный процесс.
У нас нет мирного договора тогда, получается?
Нету.
Какой переговорный процесс? Какие новые возможности?
Ну, а вы считаете, что не может быть переговорного процесса без мирного договора? Может.
Но этот вопрос так или иначе они поднимают, значит, нам так или иначе придется его обсуждать. И наши начальники, они это обсуждают, судя по всему.
Ну, прекрасно, и дальше чего?
Но они смотрите, обсуждают. Какие варианты есть.
Да нету вариантов никаких, в том-то и дело все. Вариантов не существует. Четыре острова Курильской гряды принадлежат территориально к Российской Федерации. Территория России неделима, этот вопрос не обсуждается. Что здесь можно говорить?
А японцы тогда, они не понимают это?
Нет.
Почему?
Ну, потому что японцы обладают очень короткой памятью. Они забыли. Нет,
то есть мы хорошие, у нас длинная память, у них короткая, они плохие.
Нет, подождите. Давайте я вам кое-что напомню.
Давайте.
Значит, впервые вопрос по поводу четырех островов Курильской гряды возникает на Ялтинской конференции. После этого конференция в Потсдаме принимает специальную Потсдамскую декларацию, которую Япония подписывает. Точка. После этого начинается стон и жалобы Соединенных Штатов Америки в силу начавшейся холодной войны. В 1956 году предложили подписать в том числе вот этот вот мирный договор. И по нему... Мы должны были отдать Японии два из четырех островов.
Так.
Но Соединенные Штаты Америки сказали, что в этом случае Япония не получит один из островов, который сейчас занимают Соединенные Штаты Америки. Что делает Токио? Токио отказывается подписывать мирный договор. Здесь ставится точка. В годы Советского Союза они что-то бубнили там себе под нос, но это никого не волновало. Оживление началось в 1992 году, когда все, извините... Катилась в тартарары, и вот тогда ряд либеральных политиков, я не знаю, добровольно ли, за деньги ли, но стал активнейшим образом продавливать вопрос так называемой исторической справедливости. Но даже в то лихое время, когда либералы были у власти, когда у них была куча своих средств массовой информации, даже тогда опросы общественного мнения показывали, что поддержка этой инициативы составляет любимую цифру Михаила Михайловича Касьянова – 2%. Вы думаете, что с тех пор сильно это поменялось? Да ничего подобного. Но маховик был запущен, японцы требуют. В качестве мер для переговорного процесса они, в частности, применили отказ от формулировки «незаконная оккупация». Позвольте. Незаконной оккупации в данном вопросе быть не может. Они сами все подписали. Претензии они могут адресовать на Токийское кладбище к могиле прахов членов правительства в 1946 году, в 1956 году. Никаких претензий с этой точки зрения к Советскому Союзу или к Российской Федерации как правоприемницы быть не может.
Если глава японского правительства Абе едет на встречу с президентом России Владимиром Путиным для того, чтобы обсудить передачу Японии двух Курильских островов Шикотана и Кабамаи, мы же понимаем, что господин Путин тоже знает, зачем туда едет Абе.
Прекрасно. Я вам могу привести более близкий, более понятливый пример. Господин Порошенко постоянно высказывается по поводу Крыма. Скажите мне, пожалуйста, сколько процентов населения Российской Федерации, я не говорю про кабинет министров и вообще органы исполнительные.
Ну, не все решения популярны.
Подожди. Еще раз возвращаемся на исходный. Значит, территория Российской Федерации неделима. Означает ли это, что, зная позицию Порошенко, Владимир Владимирович Путин не должен участвовать, например, в саммите G20, если...
Но снять такие вопросы нельзя заранее?
А зачем? Ну, хотят люди пообсуждать, давайте пообсуждаем.
Но обсуждать-то нечего. Мы же тогда встретимся и в самом начале скажем, нет, и все.
Видите ли, в чем дело? Существует традиция дипломатии. Российские дипломаты много веков обсуждали что угодно, как угодно и с кем угодно. Но из этого постулата вовсе не вытекает то обстоятельство, что сразу после того, как им в уши полили очередную удивительную историю, они пожали руки, поцеловали по русскому обычаю переговорщика трижды и сказали: «Да забирай ты кемскую волость». Ничего подобного.
Хорошо, а Даманский и Тарабаров ведь уже отданы Китаю. Шельф Норвегии отдан, Лейзерок об этом пишет.
Прекрасно. И?
Нет, ну так можно по этому пути идти и в случае с Курильскими островами.
Нельзя.
Почему?
Ну, потому что. Еще раз, в чем суть явления? Значит, две конференции союзников по антигитлеровской коалиции, Ялтинская и Потсдамская, они являются основой, в том числе, создания Международного военного трибунала, который подводит итоги Второй мировой войны. На основании решения Нюрнбергского военного трибунала, в том числе, формируется в дальнейшем Организация Объединенных Наций, которая неукоснительно соблюдает принципы международного права. А вы предлагаете эти принципы международного права порвать в клочья и сказать: ну, давайте пойдем другим путем. Нет, еще нет, про Гонконг можно поговорить.
Нет, они говорят, что, ну, я так понимаю, Лейзерок пишет то ровно о том, что ну, с Даманским же получилось, почему здесь нельзя?
Ну, потому что.
Потому что?
Потому что нельзя. Ставится точка.
Хорошо. Вадим пишет, основной план, собственно, вот новый японский план-то, это совместная хозяйственная деятельность. И, собственно, сейчас стороны, по мнению Вадима, обсуждают только одно. По каким законам она будет вестись?
Значит, я могу рассказать, что в определенных кругах ультраправых в Германии обсуждается с завидной регулярностью вопрос Данцинского коридора, который, опять-таки, был зафиксирован всеми вот перечисленными мной там две минуты назад конференциями, трибуналами и так далее и тому подобное. Есть ли в общественной и политической повестке Европы такой вопрос? Нету. Почему в этом случае мы должны становиться исключением из правил и сами разрушать принципы международного права, а равно как и Организация Объединенных Наций, которую, я так напоминаю, мы одни из основателей этой организации? Ради чего?
119-й спрашивает, а право на самоопределение у жителей Курил есть? По-моему, нет.
Ну нет, оно зафиксировано в Организации Объединенных Наций, пожалуйста. А там кто-то уже референдум готов проводить?
Не уверен, но это вопрос 119.
Нет, ну, знаете, вот коллега по телеэфирам, Якуб Корейба, он мне уже один раз сказал по поводу того, что мы можем провести референдум в Калининграде и отделить его. Я ему сказал: пожалуйста, иди проводи.
Подождите, а как? Как это можно организовать?
Ну как?
Это предусмотрено нашими законами?
Нет, а разве это волнует кого-то?
Хорошо, я понял, тогда другое дело. Если я съел пирожок, это не значит, что я буду есть котлету, почему-то пишет сейчас 569-й, все по-разному. Нам надо сделать так, почему-то пишет Григорий из Питера, чтобы Япония была за нас, как в Первой мировой войне. Ну хорошо, нам надо сделать так. А мы можем, кстати, так сделать? Мы можем как-то заинтересовать в себе Японию? Ну, кроме как, решив эту проблему, как японцы хотят.
А я должен вас сильно огорчить. У нас и так есть двусторонняя заинтересованность Японии. И Курильский вопрос, он лежит вообще вне этой плоскости. Надо понимать, что основа всего – это национальное унижение японцев, потому что советская армия в 3 недели разнесла доселе непобедимую, воспетую всей японской мифологией знаменитую Квантунскую армию. И вопрос лежит именно в этом. И попытка каким-то образом вернуть себе, как они говорят, их исконную территорию Курилы, это попытка взять исторический реванш за военное унижение. Только и всего.
Хорошо. Тут один из наших слушателей, 594-й, пишет уже, что про Даманский зря мы говорим, потому что площадь там меньше квадратного километра, это не имеет ровно никакого значения, а Курильская гряда имеет гораздо большее значение. И тут же присоединяется еще один из наших слушателей, харьковчанин, который пишет, а что там, собственно, ценного-то такого на Курилах?
Нет, ну, знаете, если мы начинаем с вами переходить в парадигму, а что там вообще ценного в земле, то можно, в принципе, тогда ограничить страну рамками своей квартиры и больше уже не тешить себя иллюзиями. Вы поймите, что Курильские острова входили в том числе в состав Российской империи. Я так напоминаю, что у японцев-то они вовсе нет царя гороха, да, это в том числе часть... процесса нашего уже, в свою очередь, национального унижения за позорно проигранную кампанию 1905 года. С этой точки зрения мы в 1945-м вернули свое. И все. Наверное, наши предки не были глупее нас с вами.
Там рыба, там нерестилище, пишет наш слушатель.
Ну, наверное, наши предки не глупее. Они-то понимали, что они делают. Давайте мы не будем становиться в позицию Украины, которая отрицает вообще абсолютно всех своих предков, и у них только вот есть современность, у них нет прошлого.
Хорошо, тогда давайте вот 276-й предлагает все-таки смотреть. Окей, оставляем территории за Россией, предлагаем японцам полностью заниматься этими территориями, чтобы там были японские деньги, сколько угодно долго они там оставались.
А вам не кажется, что это называется просто одним простым словом оккупация, добровольная? Кстати, вот либеральные умы очень любят разжать. Вот,
Кох, Алекс пишет, там еще контроль над проливом.
Кох об этом говорил, Каспаров, что надо добровольно согласиться на оккупацию России. А вот по сути то, что вот сейчас прозвучало, это и есть попытка добровольной оккупации собственной территории. Что значит, вот на территории страны иностранной валюты, вы о чем говорите?
Если отдать японцам Курилы, то завтра они попросят Сахалин, пишут.
Нет, они, может быть, и не попросят, тогда начнется другой процесс.
Это Армен Гаспарян, писатель, публицист, член Центрального совета Российского военно-исторического общества. В общем, территориальный торг исключен, как и любой торг, насколько я понимаю. Я правильно понимаю, господин Гаспарян?
В данном случае, конечно.
Да.
Территория страны не делится.
Адвокат и общественный деятель Марк Фейгин. Марк Захарович, добрый вечер.
Приветствую.
Исключается территориальный торг в вопросе Курильских островов, но компромисс с Японией какой-то возможен?
Ну, компромисс с Японией необходим. Это в интересах России.
Зачем?
В национальных ее интересах. Ну, для этого есть геополитические, во-первых, объяснения. Япония, по существу, единственный в зоне Тихоокеанского бассейна в этом регионе государство, которое имеет минимальные фактически претензии к Российской Федерации в виде этих 4 островов. Все остальные имеют куда больший вид, прежде всего Китай, конечно. И поэтому, учитывая безъядерный статус Японии, я считаю, что для России гораздо более важным является договоренность там, для того, чтобы соблюдать баланс между экспансионизмом Китая, непредсказуемость тоталитарного режима в Северной Корее, поэтому мирный договор с Японией необходим для того, чтобы защитить наши геополитические интересы.
Подождите, но мирный договор не действует уже сколько лет, а наши геополитические интересы, как бы, ну, как кажется, не страдают так сильно.
Нет, они существенно страдают, но дело не в этом. Давайте я сейчас тоже свою историческую справку дам. Дело в том, что, ну, я когда писал об этом статью, она называлась «Ничейная территория», и я объясню, почему, что это важно. Единственный мирный период по-настоящему, когда были признаны границы, в рамках которых 4 этих острова, на самом деле Хибама – это группа островов, это не 4 острова, чуть больше, действительно были признаны взаимные границы, это 1855 год, договор о торговле между Россией и Японией. И по нему как раз вот эти четыре острова, как мы их называем, Малой Курильской гряды, действительно являлись японской территорией. Действительно, в период 20 века он неудачно сложился для отношений России и Японии. У нас было фактически две войны. Ну, вторая война, в период Второй мировой войны мы на них напали, будучи обязанными, как участник коалиции, поддерживать коалиционные интересы. И это было сделано правильно, но это было финалом Второй мировой войны, и надо было поставить точку. Действительно, у России были претензии к Японии еще после Первой мировой войны, и, собственно говоря, территориальных потерь, кстати, с ним связанных. И действительно, надо было зафиксировать юридически, с точки зрения международного права, новое соотношение, новое положение вещей, при котором вот эти острова Малой Курильской гряды стали частью России. Но Сталин, из-за начавшейся, собственно, холодной войны в 1951 году, отказался послать делегацию подписать Сан-Францисский мирный договор, который как раз ставил точку во всех территориальных вопросах, регулировал этот вопрос. Он отказался это сделать. И именно в силу этих причин, в 1951, повторяю, году, не было достигнуто соглашение, по которому мирный договор и все вытекающие из него преференции для взаимных стран, для взаимных интересов стран, положили основание того, что мы сегодня не имеем мирного договора.
То, что было в 56-м году,
это не стоит. В 56-м году это был маневр со стороны советского руководства. Оно было заинтересовано в урегулировании в Тихоокеанском бассейне некоторых своих интересов. Действительно, Хрущев, а Джубей, кстати, этим занимался, насколько я помню, хотели два острова отдать как размен. На это не пошла, обе страны фактически не пошли. Там и в ЦКС похватились. Ну, и одновременно Япония тоже, в общем, подумала, что это ей не так, чтобы сильно выгодно получить два острова вместо четырех.
А как можно все-таки достичь компромисса?
Вы знаете, я отдать считаю, надо... Нет, вот простая отдача – это неправильно, потому что из этого не вытекает разрешение ряда вопросов, которые связаны, собственно говоря, с этими островами. Во-первых, это почти 5000 квадратных километров. Это достаточно, ну, обширная территория относительно. Особенно в этой части света. Там большие биоресурсы, это не секрет. Там есть некоторые природные ископаемые, там титан, некоторые другие. Нужно идти поэтапно и договариваться о действительно... Возможно, какой-то форме кондоминиума, совладения, причем ограничить или с чего-то хотя бы начать, с тех же земли, природных ресурсов, экономических вопросов. Дело в том, что это же в интересах России. В нынешнем состоянии Россия очень много теряет от того, что не может эксплуатировать все эти богатства этих территорий.
Ну, она не может. Исключая территориальный торг, да, Путин, да, допускает ошибку.
Да, я считаю, что... Точнее, не то, что его позиция, она же сформулирована, что мы вообще не ведем переговоров по этому вопросу. То есть не хотят никакого формата, а это недальновидно с точки зрения того, что, давайте так говорить, с исторической точки зрения Россия сейчас переживает акматическую фазу. Еще неизвестно, чем кончится. Мы потеряем не четыре острова в ближайшие 100 лет, а всю Сибирь.
Тогда прокомментируйте. 645-й, во-первых, пишет: отдав Курилы, мы открываем доступ к ресурсам, контроль над проливами, выход в океан. Ну, еще много, и дальше, 840-й, если Японии что-то отдавать, другие начнут просить.
Верное замечание, абсолютно справедливое, нужно учитывать ситуацию, ни в коем случае нельзя искать простых решений. А это в этой ТАДЦ находится, вот, понимаете, дихотомия, отдадим, не отдадим, понимаете? Вот если вы исходите только из этой предпосылки, то, конечно, ничего вообще решить нельзя. Ни с проливами, ни с биоресурсами, ни с взаимной эксплуатацией, не говоря уже о частных проявлениях. Знаете, когда наши пограничники расстреливают рыбацкие суда японские. Это совсем не способствует отношениям.
И Игнату Попову ответьте тогда, как японская оккупация Курил может России поможет противостоять возможной китайской угрозе?
А мы получим союзника. Мирный договор обеспечит нам долгосрочные отношения. Китай по существу своему является экспансионистской державой. У него намерение, в силу, кстати, объективных причин, девать население некуда, намерение интереса на Восточную Сибирь, на Забайкалье и так далее. Мы должны получить твердого союзника, Япония для этого очень подходит.
Адвокат и общественный деятель Марк Фейгин, второй участник дискуссии, писатель, публицист, член Центрального совета Российского военно-исторического общества Армен Гаспарян. Ну, так получилось, что у нас один из участников чуть позже пришел, поэтому сейчас я давал ему больше слова. Теперь могу дать вам возможность прокомментировать то, что вы услышали. Армен Гаспарян, прошу.
Значит, целый ряд ремарок. Все, что прозвучало, это все хорошо, за исключением целого ряда пустяков, о котором мой оппонент сегодня начинает тактически умалчивать. Знаешь, первое. Симонский протокол 1855 года, на который обожают ссылаться японцы, был, по сути дела, сорван русско-японской войной 1905 года. И все тогда об этом распрекрасно знали, открываем газеты и читаем, что там было написано в то время. Теперь по поводу Сан-Францисского договора, который якобы подлый товарищ Сталин, как обычно мечтавший всех за геноцид, не подписал. Я вам хотел бы рассказать кое-что. Значит, не подписали его три страны. Советский Союз, Польша и Чехословакия. Именно эти три страны указали на то, что в некоторых пунктах Сан-Францисского договора находится прямое противоречие с решениями Ялтинской конференции, которые незыблемо. Именно в силу этой причины Советский Союз и отказался подписывать этот договор. А не вовсе потому, что там подлые мысли товарища Сталина. Третий момент. Вы знаете, на протяжении 150 лет последних российские либералы полны иллюзиями по поводу того, что вот надо обязательно дружить с Японией. При этом были две войны. При этом была попытка оккупации Дальнего Востока, когда на Дальнем Востоке находился японский экспедиционный корпус. Понятное дело, что он не принимал такого участия в годы гражданской войны, как об этом писал советский агитпроп, но между тем это было. И сейчас нам опять начинают рассказывать, что вот надо обратить внимание на Японию. Особенно прекрасен посыл в отношении КНДР. А может быть, еще Зимбабве можно вспомнить там, ну или там Объединенные Арабские Эмираты.
Только одну вещь скажите, 276-й пишет, но если вот так, как вы говорите, нет никаких юридических оснований, то почему нельзя закрыть раз и навсегда этот вопрос? Почему Путин не может этого сделать?
Ну потому что существует, я еще раз говорю, существуют традиции дипломатии, в том числе и российской. Вы что думаете, у Нисельроды, у Горчакова, у там, я не знаю, у Панина, у Безбородка, у них совсем все было хорошо на переговорах? Нет, конечно, но они шли, разговаривали, даже принимая решения, которые наших партнеров по переговорам категорически не устраивали.
Член Центрального совета Российского военно-исторического общества Армен Гаспарян, писатель и публицист Марк Фейгин, адвокат, общественный деятель, вам пишут тут, если отдать Курилы, то Охотское море перестанет быть внутренним морем Российской Федерации. Это слишком серьезно, 259-й пишет.
Ну, опять же, вот я все время слышу только отдать, не отдать. Вот эта позиция отдать, не отдать, она играет злую шутку со всеми сторонами.
Потому что есть вторая сторона, она как раз хочет взять.
Нет, не совсем так. Дело в том, что как раз японская сторона, надо отдать ей должное, все время искала варианты. Так сказать, единственное, конечно, есть некая повестка внутри японская, она, там даже праздник есть этих территорий, в феврале проводится. То есть для них это идеологически, если хотите, традиционный вопрос, учитывая специфику именно Японии как империи. Во многом это статус, конечно, такой изоляционистский, но тем не менее. А здесь очень существенно другое. Никто не хочет по традиции, советской, кстати, дипломатической традиции, искать никаких вариантов. Давайте играть дурака. Давайте все время будем вести бесконечные переговоры столетиями.
А зачем? Нет, Вадим пишет, зачем? Япония все равно не станет союзником, у них стратегический союз с американцами, все равно.
Нет, стоп, погодите. Что значит не станет союзником? Мы говорим сейчас о мирном договоре. Вот я вам сейчас сказал о ресурсах громадных, которыми обладают эти территории, которые не эксплуатируются Россией в силу невозможности экономической. Так вот, технологии японские – это такой же ресурс, важный для России, как, извините, и биоресурсы – рыбы, крабы, и олово, и титан, которые на этих островах есть. Это ничуть не менее важно для России в нынешнем ее плачевном состоянии технологии Японии, которых никто не пустит и не даст их России, если мы не заключим мирный договор.
Это Марк Фейгин, Армен Гаспарян. Нам не дадут эти технологии.
И чего? Что от этого поменяется?
Жизнь поменяется.
Ничего подобного. Ничего не поменяется. Это первое. И второе. Опять вот я хотел бы заострить внимание на словах своего оппонента по эфиру. Я могу рассказать, что в ультраправых кругах Германии есть, например, праздник, посвященный Данцинскому коридору. Но этот вопрос в повестке дня не стоит. На Украине они там что-то пытаются отмечать на государственном уровне по поводу Крыма. Сильно это волнует кого-то? Нет. Почему вы считаете, что мы обязаны откликаться на каждый чих?
Почему?
Это ко мне вопрос?
Ну да.
Ну, я как бы сам лучше скажу, я не буду ничего отвечать.
Прошу.
Значит, я вам скажу, что это рано или поздно
ведет
к последствиям в виде санкций. Вот что касается игнорирования вопроса международного права в отношении Крыма, ведет к санкциям и их усилению, что сказывается напрямую на российской экономике и геополитическом положении. Эти вещи связаны напрямую, не абстрактно. И вот это будет иметь свои последствия, предельно конкретные, а не так, что там поболтали и ля-ля. Там достаточно сильное лобби антироссийское, которое достаточно усилить эти санкции для того, чтобы создать массу проблем российской экономики.
Это программа «Баррикады». С нами сегодня адвокат, общественный деятель Марк Фейгин и писатель, публицист и член Центрального совета Российского военно-исторического общества Армен Гаспарян. Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 2 сентября, 17.35. Меня зовут Юрий Буткин. В программе «Баррикады» мы говорим о возможном решении проблемы Курильских островов. С точки зрения Японии такая проблема есть, с точки зрения России такой проблемы нет. Но прежде появились первые сообщения на информационных агентствах о том, что власти Узбекистана подтверждают смерть Ислама Каримова. Следим за развитием ситуации. Как только что-нибудь станет известно, мы прервемся и продолжим разговор. Ну, а теперь... Снова Курильские острова. Армен Гаспарян с нами, писатель, публицист, член Центрального совета Российского военно-исторического общества и адвокат, и общественный деятель Марк Фейгин. Телефон прямого эфира 7373948. Господа, я попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. Можно писать через СМС-портал, можно через Телеграм. Да, слушаем вас.
Добрый вечер, Юрий Фроб. Добрый вечер.
Прошу.
У меня вопрос к господину Фейгину. Вот у нас в свое время между Советским Союзом и Германией был заключен пакт Молотова-Риббентропа о ненападении. С другой стороны, как бы вот мы знаем эту историю, чем она кончилась, да, что вероломно было нарушено это соглашение. И вот теперь мирный договор с Японией. Мне непонятно на самом деле, откуда у вас такая уверенность, что заключение мирного договора между Москвой и Токио вдруг сделает из Токио, так сказать, союзника нам, что вдруг исчезнут эти милитаристские, так сказать, настроения. И с другой стороны, понимаете, какая штука? Вот либералы много лет нам говорят, что у России на самом деле, у русских людей такая есть глупая черта, мы почему-то всех вокруг видим врагами вокруг себя. Но, с другой стороны, почти через день такой человек, как Константин Анатольевич Боровой, у себя в Фейсбуке постит такие штучки, а как бы было бы хорошо, если бы американская армия побомбила Россию и снесла режим Путина. Понимаете, какая дурацкая ситуация? Вот что вы нам предлагаете? Это какой-то этот троянский конь получится? Спасибо.
Спасибо. Мы следим за ситуацией из Узбекистана. Новые сообщения. Это удивительно, но в пресс-службе Кабмина Узбекистана РИА Новости заявили, что не распространяли сообщения о кончине президента Каримова. Возвращаемся к баррикадам. Марк Фейгин, прошу вас.
Ну, я за либералов не отвечаю, я сам по своим убеждениям не либерал, хотя это не имеет никакого значения, у нас к либералам вообще всех относится, это маленькая ремарка. А что касается постоянства и непостоянства договоров, так, конечно, в человеческой истории это за ее долгий период и войны бывают, и вероломство, и так далее, хотя это мало относится к договору пакта Молотова-Риббентроп, там были, кстати говоря, к нему секретные протоколы, по которым, так сказать, были территориальные разделы, в общем-то, в конечном итоге способствующий началу Второй мировой войны. Теперь, что касается долгосрочности отношений, мирных отношений с Японией. Так вы понимаете, мы-то больше заинтересованы, чем японцы-то. Японцы как раз могут обойтись без этого. Четыре острова просто камни, по большому счету. Но здесь большая геополитика. В этом смысле Россия, которая обладает 1/8 часть суши, существует не для того, чтобы раздавать свои территории, а для того, чтобы их рачительно использовать, для того, чтобы их защищать посредством собственного развития. Вот развития-то у нас-то как раз и нет. У нас, так сказать, есть некое экстенсивное понимание имперского роста, что мы сейчас захватим весь земной шар и отчасти лопнем, понимаете? Вот с этим надо как-то справиться, потому что век империй прошел в 60-х годах 20 века. Если мы будем пытаться на себя натягивать, продолжать этот статус, сверхдержавный статус империи, то кончится это так же печально, как кончилось для большинства империй в 20 веке, начиная от Османской, заканчивая Австро-Венгерской, да и, собственно, Российской Первой империи, 300-летней империи Романовых, да и Германской. Это говорит о том, что век империи недолог. Понимаете, интересы государств, больших государств, таких как Россия, достигаются не путем экстенсивного роста, а путем развития, зачастую далеко не всегда связано с территориальными приобретениями.
7373948, телефон прямого эфира, мы продолжаем, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Ну, знаете, вот земля и все, что связано там с недра, природные богатства, это всегда актив. А договор – это бумажка, которой можно, извините, подтереться, да, вот. И наши деды проливали кровь и завоевывали все это. Вот вспомните Кемпская волость. Вот и все. И никаких дискуссий на эту тему быть не может.
Путин, насколько я понимаю, прав. Господин Фейгин, это снова вам.
Ну, если хотите, я отвечу. Здесь же вопрос опять. Вот люди одномерно как-то размышляют. Ведь если для нас бумага, международные обязательства и договоры, только ровно так же к ним будет относиться и наши оппоненты, тот же Китай. Какие договоры с ними не заключая, не говоря о том, что передал Даманский добровольно ряд других территорий. Кстати, сопоставимых по масштабам, собственно, с этими четырьмя островами, 5000 квадратных километров. Так и они также будут к этому относиться. И при случае, так сказать, в условиях ослабления имперского, так сказать, точно так же заберут себе Иркутск или Забайкалье, все. Какая разница-то? Как вы относитесь, так и к вам. Поэтому нужно взвешенно, сбалансированно относиться к международным обязательствам, а не так, отметая все и превращая все в бумажки.
Это Марк Фейгин, Армен Гаспарян, прошу вас.
Можно несколько ремарок? Конечно. Потому что я услышал опять очередные удивительные откровения. Значит, по поводу пакта Молотова-Риббентроп я хочу рассказать, что в середине 30-х годов точно такой же договор о ненападении с Третьим Рейхом заключила Эстония. И вот ведь досада какая. Там были секретные протоколы. Обнаружены они эстонскими историками, давным-давно введены в оборот, и не надо рассказывать тут об эксклюзивности пакта Молотова-Риббентропа. Это первое. Второе, по поводу краткосрочности существования любой империи. Я мог бы так на секундочку рассказать, что Российская империя под династией Романовых 300 лет была. Является ли этот срок краткосрочным? Лично я не убежден. Третий момент. Нам начинают рассказывать о том, что надо правильно относиться к договорам. Мы уже один раз договаривались. Мы уже договаривались с Германией, мы отдавали ГДР. И нам на словах пообещали, что у вас все будет хорошо, НАТО никуда продвигаться не будет, и вас будут все расценивать как правильного и демократичного игрока. Я задаю вопрос. И последовала дальше экспансия НАТО на восток. А нам стали рассказывать, ну, ребят, вы же ничего не подписывали, нет же никакого договора. Вот вам, пожалуйста. Почему нас опять толкают в очередной раз?
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ну, если почитать внимательно Сан-Франциский договор, там же написано, что если Советский Союз отказывается от приобретенных японских территорий, Курил, Сахалин, то они переходят не к Японии, а к союзникам, Китаю, Америке, Англии. Как же так-то? А если 56-й год, посмотрите, там связан договор, декларация, с выводом иностранных военных баз японских островов. Так что Россия ничего не должна, Японии.
Так это вот ровно то, о чем я говорил. Почему не подписывали? Потому что Сан-Францисский договор в той формулировке, в которой его предложили, он противоречил решению Ялтинской конференции. Опять мы вернулись на исходные позиции. И опять на исходных позициях, я говорю, все претензии Токио может адресовать членам своего собственного кабинета министров, которые подписали Потсдамский документ в 1946 году и потом в 1956 отказались подписывать мирный договор с Советским Союзом. И не надо тут рассказывать все остальное.
Марк Фейгин. Угу. Ну вот смотрите, вам один за другим люди возвращают вас к документам. Ну, надо все, только документы смотреть.
Нет, слушайте, знаете, это все петушиный крик, потому что...
Ну как, документы вы отписаны?
Да нет, там не совсем так, но дело не в этом.
Что
дело
значит
в
том, не что совсем так?
Можно не перебивать, бумажки. Я, кажется, не перебивал.
Прошу, господин Фейгин.
Что значит не совсем так?
Я уже сказал, господа, не надо меня перебивать.
Господа, во-первых, господа, не надо орать. Ведите себя господа, спокойно.
Да ты успокойся, понял?
Господа.
Замолчи.
Господа.
Сейчас я замолчу.
Господа, давайте прекратим. Замолчи, давайте я выключу микрофон пока.
Сейчас
выключу.
Я замолчу.
Господа. Все.
Все. Не надо меня так смотреть,
не в пивбаре. Никто не смотрит ни на кого сейчас. Господа, все. Марк Фейгин, прошу.
Я, во-первых, попрошу больше меня не перебивать.
Прошу.
Могу не сдержаться.
Давайте мы будем сдерживаться все-таки.
Давайте
и не будем перебивать друг друга.
Еще раз повторяю. Исторические споры самые неблагодарные на самом деле. Кто виноват и тому подобные вещи, это можно спорить бесконечно. Проблема заключается в том, что вопрос юридически не урегулирован. Я уже сказал, что простые решения, они неприемлемы. Обычная передача или непередача, это все риторика петушиная, угу. Не более того. Здесь необходимо решать вопрос на тех уровнях, которым он находится. Если Путин едет в Токио, и он заинтересован обсуждать это, а мы участвуем вместе с Японией в ряде организаций международных, в том числе АТЭС. Я повторяю, это означает, что Россия ничуть не меньше заинтересована в геополитическом масштабе, экономическом и всяких других в отношениях с Японией. Вопрос надо решать. Его прежде обсуждают. Что касается Сан-Франциско, так Россия, СССР, точнее, не поехала туда и не заявила своих претензий, не заявила своих условий. И это было сознательное действие.
Срочное сообщение. МИД Японии заявляет, Токио рассчитывает обсудить во время визита Путина в Японию в декабре проблему мирного договора, запятая, политические и экономические вопросы. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил.
Москва. Да, прошу.
Значит, конечно, ни о каких передачах и речи не идет. Я согласен с господином Фединым. У нас идет перманентная в стране экономическая регрессия. Понимаете, что мы скоро разрыв в возможностях восстановить какое-то экономическое состояние равное. Скоро будет уже окончательно потеряна такая возможность. Сегодня никто не хочет ничего у нас отнять. Нам нужно самим проявить понимание, как нам международное сотрудничество сделать эффективным экономическое. Но люди гибнут, понимаете, 10 тысяч пенсия. Кругом разруха, а там тем более. Вот о чем говорит Фегин. Для этого Путин, Владимир Владимирович, имеющий колоссальный международный авторитет, несмотря ни на что, несмотря на какой Крым, может сделать очень много. Или опять собаки на сене в истории обычно проигрывали. А империи, я скажу своим Фегину, кончились не в 60-х годах, закончились 20 века. Они закончились до Второй мировой войны.
Все, я понял. Спасибо.
Габсбурги положили конец.
Хорошо, Армен Гаспарян, прошу вас.
Прежде всего, я хочу сказать, что только что в эфире прозвучала ложь по поводу того, что Советский Союз не участвовал в Сан-Франциско конференции. Советский Союз там представлял министр иностранных дел Андрей Андреевич Громыко. Это просто к вопросу. Второй момент. Если мы начинаем все международные договоры расценивать как петушиный крик, я тогда не очень понимаю позицию господина Фейгина по Крыму. Это ровно тот же самый петушиный крик. Третий момент, не менее важный. Я уже говорил о том, что территориальная целостность Российской Федерации зафиксирована в том числе в военной доктрине. Нет, речи и быть не может о территориальном членении единой страны. Здесь нечего обсуждать.
Нет, а когда Михаил вот говорит, там, что люди гибнут, люди бедные, это не повод.
Подождите, я вам могу напомнить, что за всю историю Российской империи, а потом Советского Союза, у нас действительно случались кризисные годы. Это правда. У нас в результате неурожая гибли люди. Но почему-то никому из династии Романовых, из потом генеральных секретарей не приходило в голову по этой причине, по прихоти непонятно кого, отдавать территорию собственной страны. Это называется во всем мире одинаково. Это акт национального предательства.
Но Даманский это было не оно.
Ну вы же сами в первой части вспомнили, сколько территорию, какую вернее территорию занимает Даманский.
То есть от количества километров это зависит?
Ну в том числе, безусловно.
Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Мне кажется, что вообще обсуждать вопросы Курильских островов вообще не имеет смысла.
Почему?
Вообще не имеет смысла, потому что Курильские острова имеют стратегическое значение. И это знает всякий нормальный человек, а тем более эксперт. Курильские острова – это ключ к выходу Тихоокеанского флота российского в Тихий океан. Поэтому все. Если вы отдаете Курильские острова, на которых ставит Америку свою базу, выход в Тихий океан для Тихоокеанского флота закрыт. И это известно всем, за исключением вашего Фейгина.
Хорошо, господин Фейгин, прошу вас, вам это неизвестно.
На самом деле там из объектов есть станция слежения, действительно, но она уже заржавевшая и так далее. Проблема же в том, что нет просто денег на инфраструктуру, военную инфраструктуру в полном объеме. Просто нет денег у России. Что касается, еще раз повторяю, решения вопроса, оно не находится в плоскости отдать, не отдать.
Да, вы это уже говорили.
И да. Мы говорим о том, что нужно начать обсуждение для того, чтобы расширить возможности двух государств, соседних государств, для того, чтобы каким-то образом найти пути решения. Сначала действительно торговые, социальные, инфраструктурные. Кстати, 16 тысяч населения всего проживает россиян там. 16 тысяч.
Вот опять вы про маленькие цифры. 276-й пишет. Ну да, за Гавришки отдадим Курилы, потом Калининград, потом дальше, нет?
Нет, это разные вопросы, они не находятся в одной плоскости. Как раз по Калининграду здесь вопрос урегулирован юридически полностью, в смысле международном правовом. Калининград является частью территории России, и это международные решения, которые это окончательно зафиксировали. Поэтому Россия не обязана ни перед кем территориально делиться именно Калининградской областью.
7373948, телефон прямого эфира.
А можно ремарку?
Да, конечно, небольшую? Конечно, конечно.
Армен Гаспарян. Одну самую простую. Значит, я напоминаю, что опять прозвучала ложь. 9 июня 2015 2014 года было официальное заявление Министерства обороны о том, что наша военная база на Курилах модернизируется. Ничего заржавевшего там уже давно не существует. Господин Фейгин, ну что вы рассказываете людям? Ну, право слово, не смешно.
Хорошо, господин Фейгин, что вы?
Да это артист, он
хорошо,
поет.
Я. Хорошо,
да понятное дело, я еще и станцевать
господа, могу. Господа, это господа,
певец,
господа,
это
господа.
Конечно,
прекрасно,
конечно.
Два певца, прекрасно, все. Мы продолжаем. 7373948. У нас еще слушатели есть, вот в чем проблема. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Откуда господину Фейгину известно, что там есть на Курилах? Он что, не понимает, что Охотское море, оно как бы является внутренним, это ключ?
Но вы были, а вы были на Курилах?
Понимает. Ну зачем таких провокаторов, как Фейгин?
Нет, а вы были, еще раз, а вы были на Курилах?
Я не был на Курилах.
А, ну вот видите, понятно, 7373948, просто человек, который говорит, откуда ему известно, что на Курилах. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Дело в том, что из-за таких, как Гаспарян, у нас людей почти нет в стране.
Да ну.
Дело в том, что нам нужно дружить с Японией обязательно против Китая. Вот мое мнение.
Подождите, а если японцы при этом претендуют на нашу территорию, мы все равно должны дружить, что ли?
Нет, надо как-то решить этот вопрос, чтобы совместно что-то делать. Но дружить с Японией против Китая нам необходимо.
Хорошо, господин Гаспарян, прошу вас.
Ну, знаете, меня обвиняли во многом за 41 год своей жизни. Я еще никогда не знал о том, что именно я подточил демографическую ситуацию в России. Ладно, это как бы оставляю на совести удивительного человека, позвонившего сюда. Значит, я хочу вам рассказать, что в кругах русской интеллигенции вопрос дружбы с Японией муссировался полтора столетия. Русская интеллигенция категорически возмущалась русско-японской войной и даже посылала поздравления по поводу варяга, японскому императору. Потом та же самая русская эмиграция на Дальнем Востоке выступала категорически против возможной конфронтации с Японией, хотя сама делала все возможное для расшатывания обстановки в регионе. Проходят годы, вектор не меняется абсолютно. И у меня в этой связи только один вопрос. Ну, может быть, уже пора моральный капитал нажить какой-то на собственных неудачах?
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Вечер добрый, полностью поддерживаю Армена, прям...
Вопрос будет?
Вопросов нет, просто поддерживаю.
Спасибо. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Максим, Москва.
Прошу.
Вы знаете, я как раз себя отношу к интеллигенции. У меня несколько высших образований. Я был больше, чем в половине стран в мире, которые существуют. И вот в дальнем курильском вопросе неплохо разбираюсь. Много было вот сейчас мнений сказано, но самое главное, что самая большая ошибка думать, что японские технологии нам очень нужны, и мы без них не можем. Все японские технологии, которые сегодня есть, вообще абсолютно все, замещаются южнокорейскими технологиями. И Южная Корея в этом плане для нас намного более стратегический партнер, чем Япония. А японские компании и банки ключевые, это там Митсуи, Рико Митсуи и прочие автомобильные производители, электроника, Кэнон и прочие, они высасывают огромное количество валюты у нашего населения в обмен на природные ресурсы.
А вы южнокорейские понимаете? Они так не будут поступать?
Южнокорейские, в отличие от японских, придерживаются совершенно другой тактики. Более того, сама Южная Корея для России намного более дружелюбная страна, чем Япония.
Все, откладываем этот вопрос и просто работаем с Южной Кореей. Марк Фейгин.
Да нет, я не понимаю логики, потому что...
Нет, но если
здесь
у нас проблема...
исключения, у нас нет... У нас как раз нету инвестиционной политики японской, нету из-за отсутствия мирного договора. Именно поэтому стратегически, конечно, Япония не будет укреплять своего противника, который не отдает ей территории. Поэтому, конечно, вопрос заключается именно в проблеме отношений двух стран. В данном случае, слава богу, это не международный вопрос, это вопрос исключительно России и Японии. Хотя, подчеркиваю, американцы как раз-таки настаивают на территориальной целостности Японии, включая эти острова. Но их мнение здесь не важно. Здесь важно отношение именно между Россией и Японией.
Адвокат, общественный деятель Марк Фейгин, писатель, публицист, член Центрального совета Российского военно-исторического общества Армен Гаспарян. А вы что думаете? Ну вот, если есть, правда, проблемы с Японией, может быть, действительно переключиться на Южную Корею?
Значит, я так напоминаю, что преснопамятный мирный договор не подписала Япония, а вовсе не Советский Союз, который выступал как раз инициатором.
Да,
этого.
Об этом это уже первое. Говорили сегодня.
Второй момент. Не подписала Япония этот договор по причине давления Соединенных Штатов Америки, поэтому они могут разделять там друг с другом ответственность, по чьей вине это произошло. Третий момент. В годы существования еще там Советского Союза никаких у нас не было сложностей ни по экономическим связям, ни по культурным, ни по каким угодно другим. И никакой мирный договор по этому поводу не становился камнем преткновения. И не надо подменять одно другим. Здесь эта история тянется с 92-го года, когда на волне распада всего, чего только можно, заговорили о том, что надо платить и каяться. И вот прекрасный экспонат с этой точки зрения – это Япония.
Но вопрос северных территорий стоял и в советское время, и до 92-го года.
Хорошо. Он стоял где?
Хорошо.
7-3-7-3. Он стоял на общественной повестке дня. У нас писали об этом газеты, у нас рассуждали об этом на высоких трибунах. Так
советские газеты были иначе устроены.
Прекрасно, хорошо. И что из того?
Хорошо,
газеты в Соединенных Штатах Америки не иначе устроены? А сидите и не перебивайте.
Господа, спокойно, у нас осталось буквально 5 минут. Привет. Слушаем вас, здравствуйте. Привет. Господа.
Танцор.
Прошу, да, прошу.
Скажите, пожалуйста, товарищ адвокат, а какие юридические документы официальные Япония имеет претензии к нам на эти острова?
В общем, юридически они имеют право на претензии?
Как-то это в никуда вопрос. Что значит юридические документы, претензии, набор слов?
Ну, все. Имеет ли Япония юридические претензии?
Сейчас я отвечу. Это
да.
Артист. Это все решается на дипломатических уровнях. Это обсуждается на дипломатическом уровне. Там, где это должно находиться. Судиться Японии бесполезно по этому поводу.
Ага, вот так.
Все. Конечно.
134-21-35 в сегодняшней дискуссии вы на стороне Армена Гаспаряна. 134-21-35. 134-21-36 вам ближе позиция Марка Фейгина. 134-21-36. И в том, и в другом случае, когда... Под города 495-й. Вам ближе позиция Армена Гаспаряна. 134-21-35, 134-21-36. Вам ближе позиция Марка Фейгина. Я вынужден просить нашего звукорежиссера действительно приглушить микрофоны. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. Я просто не стараюсь сначала слушать. Единственное, у меня вопрос. А почему тогда Путин, вот, я как бы поддерживаю Гаспаряна, но почему постоянно Путин в последнее время говорит, что мы какое-то находим решение этой проблемы, хотя решения проблемы этой, в принципе, нету.
Господин Гаспарян, а как вы это видите?
Что я вижу?
Ну вот, все-таки как, что-то же говорят, они обсуждают?
Ну, обсуждают. Я вам рассказываю, что существует дипломатическая традиция. У нас Громыко обсуждал что угодно и с кем угодно. Молотов обсуждал что угодно и с кем угодно. Ладно, Молотов, может, не нравится, хорошо. Несельроды, Горчаков, Панин. Я могу тут десятки фамилий назвать. Сколько часов длились все эти переговоры и что?
7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Прошу.
Владимир. Я хочу спросить, Марк, а не получится ли так? Вот мы отдаем острова...
Да почему отдаем? Он же говорил, что не это слово надо использовать.
Ну хорошо, не это использовать. И то, там сразу же появится, поскольку Япония является вассалом Америки, военно-морские базы США.
Хорошо.
Для этого и заключаются договоры, и обозначаются как раз интересы сторон. Нужно обозначать в этих взаимных документах о немилитарном статусе этих территорий, да недопустимости в зоне бассейна этих островов, в акватории, появления каких-то военных объектов и так далее. Но для этого, собственно, существует дипломатия. Не дураки же, в конце концов,
134-21-35, вам ближе позиция Армена Гаспаряна. 134-21-36, вам ближе позиция Марка Фейгина. Массовое голосование продолжается. 7373-94-8. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Да. Добрый день.
Прошу.
А скажите, пожалуйста, вот уж я не знаю, к кому вопрос, но, наверное, скорее, ну, не знаю. Просто вот, а нельзя ли так сделать, чтобы японцы на нас работали? Чтобы как бы они, пускай они там размещаются, все там производят, развивают, но чтобы они работали на интересы России, на ее силу и могущество.
Вот как-то так, Армен Гаспарян.
А что здесь комментировать?
Ну вот как-то так можно сделать, как эта женщина предлагает?
Как?
Вот так, чтобы они на нас работали. Там работали, а мы бы только пользу получали.
Ну послушайте, это территория Российской Федерации. Как вы это себе представляете? Добровольная оккупация? Завтра вам еще кто-нибудь что-нибудь предложит под таким же благим предлогом, и что?
Писатель, публицист Армен Гаспарян, адвокат, общественный деятель Марк Фейгин, а с вашей точки зрения?
Ну, так не бывает, чтобы кто-то только на нас работал. Это всегда взаимный процесс. Вопрос ведь не в японцах, будут они работать или нет. Вопрос, заинтересована ли в этом Россия. В нынешнем положении вещей, безусловно, Россия в этом не заинтересована. Ни ее политическое руководство, ни большинство населения, они этого не хотят. Поэтому будет ли этот процесс развиваться в какую-то прогрессивную сторону, будут ли эти отношения теплеть, будет ли какой-то достигаться компромисс, это загадка, пока мы не можем на это ответить.
Адвокат и общественный деятель Марк Фейгин, и я останавливаю голосование, 17% из тех, кто приняли участие в голосовании, голосовали за его кандидатуру, за то, что говорил сегодня в эфире Марк Фейгин. 83% на позициях Армена Гаспаряна, писателя, публициста, члена Центрального совета Российского военного исторического общества. 83% на стороне Армена Гаспаряна, 17% на стороне Марка Фейгина. Это была программа «Баррикады». Господа, я благодарю вас. Марк Фейгин, Армен Гаспарян. Спасибо.